Второй сезон подкаста выходит при поддержке компании «Автоград», официального дилера «Cherry Exit» в Калининградской области. Полноприводный «Cherry Exit TXL» позволяет детективу Черскому добраться до истины, как бы далеко она ни располагалась.
За годы, что я прожил в Калининградской области, я успел повидать и кафедральный собор в руинах, и здание биржи в бело-голубом камуфляже, и памятник Ленину на площади Победы. Но прямо перед тем, как задохнуться в приступе ностальгии по тому, как мне нравилось гулять в Сиреневом сквере, что начинался за спиной у Ленина, мозг начинает возвращать из глубин памяти не менее яркие эпизоды тех лет. Например, об утреннем походе за хлебом и найденном во дворе дома трупе, аккуратно завернутом в ковер. Или о тонированных иномарках, в которые спортивного вида парни заталкивали одиноких девушек прямо в центре города. Начало этого выпуска выглядит как заставка к фильму о нелегкой доле простых подростков из 90-х. С теми отличиями, что герои сегодняшнего сюжета оказались далеко не такими простыми. И никакое это не кино. С вами Константин Черский. И это история самого громкого дела об убийствах с участием профессиональных диверсантов не только в Калининградской области, но и во всей России. Речь идет об Алексее Спильнике и Артеме Сапковиче, больше известными как «Банда морских котиков». Это подкаст 105. Криминальный тандем Спильника-Сапковича просуществовал чуть больше года, но за это время успел отметиться грабежами, разбоем и убийствами 12 человек. В процессе им удалось собрать у себя внушительный арсенал стрелкового оружия и спецсредств, а также задуматься о расширении своей банды. Зачем? Для подготовки к масштабной операции, которой не ожидали ни милиция, ни военные, ни ФСБ. Но обо всем по порядку. Чтобы понять, как вчерашние отличники службы превратились в хладнокровных убийц, нужно понять их мир и ценности, которые их окружали. В России 90-х, начале нулевых, сломанная система массово штамповала сломанных людей, у которых был свой вариант ответа на вопрос «В чем сила, брат?». Вариант во всех отношениях неправильный, жестокий, но в умелых руках вполне рабочий. С самого детства судьбы двух друзей были тесным образом переплетены. И Спильник, и Сапкович были сыновьями офицеров. Оба воспитывались в строгости, оба пережили потерю одного из родителей. Говорят, их отцов перевели из военного городка под Псковом в Чкаловск чуть ли не одним приказом. Отец Алексея Спильника умер спустя несколько лет после переезда в Калининградскую область. Единственным членом семьи, кто приносил в дом хоть какие-то деньги, осталась мать. Она работала официанткой в столовой, а позже начала приторговывать самогоном, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Артем Сапкович рос в семье офицера старой закалки. В жизни его отца превыше всего был воинский устав, следом за которым с огромным отрывом плелись такие общечеловеческие ценности, как семья, любовь и сострадание. Последнее окончательно сошло с дистанции, когда глава семейства узнал, что старший брат Артема самовольно оставил службу, не выдержав процветающей в части дедовщины.
Дезертир! Ты ничтожество! Слабак! Убирайся с глаз моих и забудь дорогу в этот дом!
Волевым решением Сапковича-старшего, опозоривший семейные традиции отпрыск, был изгнан из дома и навсегда отлучен от семьи. Мать всячески пыталась отговорить разгневанного отца от такого решения, но тот был неумолим. Женщина не выдержала горя и решила свести счеты с жизнью. Маленький Артем нашел ее на балконе. Уже в петле, но еще живую, дергающуюся в предсмертных конвульсиях. Он до последнего пытался не дать ей умереть, но на роковой исход это не повлияло. Собирались ли Спильник и Сапкович связать свою жизнь с армией? Безусловно. Был ли у них выбор как таковой? Вряд ли. В обоих случаях военная служба была не просто семейным делом. Она была единственной нормой жизни, замкнутой системой, вне которой жизнь переставала иметь всякий смысл. Но Алексей Спильник никогда не хотел просто служить. Он со школьной скамьи хотел стать частью элиты. И метил ни много ни мало в спецназ ГРУ. Амбициозным планам вчерашнего школьника помешала драка на выпускном. Нет, в спецназе не узнали об этом и не сказали что-нибудь в духе «Вы конфликтный». Людям, здоровье которых нельзя характеризовать как «отличное» или «исключительное», путь в бойцы сил специального назначения заказан. Не говоря уже о физических недостатках, типа искривленные перегородки, порванных менисков или какой-нибудь аллергии. А в драке на выпускном Спильнику как раз сломали нос. Кулак приземлился на лицо выпускника так неудачно, что его нос пришлось буквально заново собирать, как мозаику. Первое, что он сделал после выписки, украл из больницы свою медкарту, чтобы в военном училище никогда не узнали о его травме. Длительное время, проведенное в больнице, нисколько не повлияло на решение Спильника идти в спецназ. Зато поступление в военное училище помешало. И еще как. Медкарты медкартой. А без экзаменов высшее военное училище не берут даже самых изворотливых. Казалось бы, шанс был упущен. И все, что светило Спильнику на ближайшие пару лет, это военкомат и унылая доля солдата-срочника.
Равняйсь! Смирно!
Алексей уговаривает военкома отправить его не куда-нибудь, а в секретную часть Минобороны «Парус», получивший свое название от поселка Парусное под Балтийском, рядом с которым оно расположено. Найти это место на карте несложно, и добраться туда можно несколькими маршрутами. Самый простой из них – выехать из города по Советскому проспекту и никуда не сворачивать километров 30. Но мне куда больше понравилось ехать по трассе на Балтийск. Эта дорога регулярно отмечается в сводках ДТП. Особенно если дождь, снег или все вместе, как этой весной. Но с полным приводом и системой курсовой устойчивости поездка по ней доставляет одно удовольствие. Военная часть 10617 – это пункт базирования и подготовки диверсантов, боевых пловцов и морских пехотинцев для спецназа ВМФ. Достоверная информация о критериях отбора и тренировочной программе в эту школу диверсантов настолько мало, что ее приходится собирать по крупицам. Из социальных сетей мне удалось узнать, что сейчас эта военная часть на 100% комплектуется контрактниками, в то время как раньше туда можно было попасть и срочнику. Даже 90-е годы и общее падение морали в российской армии не смогли пробить ту стену секретности, которая окружала процесс тренировки и подготовки личного состава, хотя трещин там они наделали немало. Если во времена СССР призывники боролись за честь войти в элиту морского спецназа, то после развала страны ситуация изменилась в корне. Вот как описывает своих подопечных один из наставников диверсионной школы.
Из большинства срочников получается полуфабрикат, не более. Контингент, который набирают как преступников в тюрьму, от службы всячески отлынивает. Мы их учим, конечно. Толку-то?
Похожим образом в интервью журналу «Коммерсант. Власть» описывал кадровый голод и контр-адмирал Геннадий Захаров, отслуживший в морском спецназе СССР 23 года.
Ситуация в стране и на флоте к тому времени сильно изменилась. В 1970 году я мог из каждой сотни призывников отобрать одного бойца, отвечающего моим критериям, а в 1990 году одного из тысячи. Когда-то к нам просились десятки ребят. Только возьмите, возьмите. А в 1990-м единица. Остальные интересовались только одним. Как попасть в такую часть на флоте, где служить поменьше? Вот.
Спильник оказался в парусе в своей стихии. Он жадно впитывал в себя основы диверсионной науки и совершенно не обращал внимания на солдатскую рутину. Спустя полгода службы он уговорил командира зачислить в парус и Сапковича, который на тот момент как раз заканчивал школу. С Службу в морском разведывательном пункте, или МРП, точно нельзя назвать легкой. Зато выматывающей, изнуряющей и травматичной – это сколько угодно. Десантирование с воды и воздуха, работа на глубине, тренировки с огнестрелом, холодным оружием и взрывчаткой обеспечивали местную санчасть стабильным потоком пациентов. Гибель 2-3 бойцов в год на подразделение в мирное время считалась нормой, причем не из-за плохой подготовки, а в силу общей специфики такой службы. Без дела призывники там не сидели никогда. Контр-адмирал Захаров вспоминает, что за такое командиров частей обычно даже не наказывали, а просто устно журили. Для командиров паруса Спильник и Сапкович оказались идеальными призывниками. Не пили, не курили, не употребляли наркотики и горели желанием учиться. Вот лишь малая часть тех навыков, которые морские котики приобретали за 2 года службы. Стрельба из различных видов оружия, рукопашный бой, парашютная и водолазная подготовка, полевая медицина, ориентирование на местности, маскировка, основы инженерного дела, основы саперного дела, навыки радистов, иностранные языки. В дополнение к насыщенной учебной программе Спильник и Сапкович ухитрялись доставать секретную литературу, которой обычно был доступ только у офицеров. Приятели никогда не отлынивали от физических нагрузок, в число которых входили изнурительные 30-километровые марш-броски в полной выкладке.
Они были фанатами, а таких в школе мы только поощряли. Была, правда, одна странность. Если Сапкович считался отличником службы, то Спильник скрывал, вернее, никогда не выставлял свои способности перед командирами. Некоторые офицеры считали его среднячком. Хотя это неправда, стрелять он умел даже лучше, чем Сапкович. Такое поведение говорит о многом, о высокомерии, ненормально завышенной самооценке. Иногда все это у Алексея проявлялось. Он был вспыльчивым и часто дрался.
Вообще диверсанты люди уравновешенные и редко доводят конфликты между собой до драки. Можно назвать это профессиональной особенностью. Любые неконтролируемые эмоции в группе могут поставить под угрозу операцию в глубоком тылу. Примечательный факт. В одной из драк в части Спильнику снова сломали нос. Во время срочной службы оба бойца успели побывать в командировке в Чечне, где в полной мере отточили на практике полученные в парусе навыки.
Когда на них запросили характеристики, да, вот я сейчас только не помню, кто из них, Спильник, наверное, все-таки, который был суперпрофессионал, значит, которому доверяли офицерские группы водить, то есть, грубо говоря, понимаете, да, что это означает? Вот в таком вот высокопрофессиональном подразделении еще и командовать, в том числе доверяли срочнику водить офицерские группы в свое время. Значит, а второй, по-моему, Сапкович, тот, вот, допустим, забирался там на стену, да, свисал головой вниз и стрелял из автомата вообще без промаха, то есть как бы вот уровень подготовки.
По окончании срочной службы Спильнику предложили остаться служить по контракту. В парусе знали о его стремлении стать частью элитных войск, поэтому предложили ему продолжить службу в должности прапорщика, что в контексте диверсионной школы было ближе всего к должности инструктора, или, если хотите, учителя младших классов.
Образование, которое получил Спильник и Сапкович, можно считать высшим. Но любое образование – теория, смысл которой в практике. У Спильника и Сапковича был выбор. Но даже на гражданке выпускники педагогических вузов сейчас не идут в школы.
То ли Алексей считал, что создан для чего-то большего, чем гонять вчерашних школьников, то ли ставка в 1500 рублей по курсу 2000 года ему показалась слишком скромной. Он отказался. А через полгода вслед за ним демобилизовался и Сапкович.
Безусловно, в этой группе лидером был Алексей. Артем Сапкович хорошим исполнителем не более. Проявилось свидетельство, когда Спильнику предложили остаться в школе по контракту. Но он отказался, объяснив, что при таких нагрузках можно стать через 10 лет инвалидом. Неубедительный довод при той интенсивности и целеустремленности, с которой он учился. А через полгода мы предложили контракт Артему Сапковичу. Он сначала согласился, но после разговора со Спильником, тот, видимо, специально приезжал в часть, тоже демобилизовался.
Неизвестно, был ли уже тогда в голове Спильника кровавый план незаконного обогащения. Но прошло совсем немного времени, прежде чем приятели совершили свое первое нападение.
Они убивали так, словно сдавали экзамен. Но все дело в том, что мы не учим убивать. Мы, если хотите, дрессируем собак, а не волков.
О том, что заставило вчерашних отличников службы встать на путь криминала и какую цену пришлось заплатить за их поимку, вы услышите ровно через неделю. С вами был я, Константин Черский. И это первый эпизод второго сезона подкаста 105.
Благодарим за помощь в создании подкаста компанию «Автоград», официального дилера «Cherry Exit» в Калининградской области. Записаться на тест-драйв вы можете по ссылке в разделе подкаста или на сайте cherryexit39.ru.